Игумен. Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Он вел линию ясную, хоть и не так суровую и менее формалистическую, чем, например, Феодосий Киево-Печерский, ставивший подчинение себе основой. Феодосий требовал точнейшего исполнения приказаний. Но Феодосий, не снимавший власеницы, выставлявший себя на съедение комарам и мошкам, был и в аскетическом подвиге страстнее. Это опять иной облик. Жизненное же и устроительное дело Сергия делалось почти само собой, без видимого напора. Иногда же, как в истории с игуменством, как будто даже против его воли. Монастырь рос, сложнел и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом, а он отказывался. «Желание игуменства, — говорил, — есть начало и корень властолюбия». Но братия настаивала. Несколько раз приступали к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергий сам ведь основал пустынь, сам построил церковь. Кому же и быть игуменом, совершать литургию? До сих пор приходилось приглашать священника со стороны, а в древних монастырях обычный игумен был и священником. Настояния переходили чуть не в угрозы. Братия заявляла, что если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно. «Желаю, — сказал, — лучше учиться, нежели учить, лучше повиноваться, нежели начальствовать, но боюсь суда Божия, не знаю, что угодно Богу, святая воля Господа да будет». И он решил не прекословить, перенести дело на усмотрение церковной власти. Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергий с двумя старейшими из братьев пешком отправился к его заместителю, епископу Афанасию, в Переяславль-Залесский. Явился он к святителю рано утром, перед литургией, пал на колено и просил благословения. В век, когда святые ходили пешком, и когда к лавре вряд ли проезжая была дорога, когда к епископу, наверное, обращались без доклада, мало удивляет, что епископ спросил скромного монаха, запыленного в грязи, кто он. Все же имя Сергия было ему известно. Он без колебаний повелел принять игуменство. Сергий уж не мог отказываться. Все произошло просто в духе того времени. Афанасий со своими священнослужителями тотчас пошел в церковь, облачился, велел Сергию вслух произнести символ веры и, осенив крестом, поставил виподиакона. За литургией Сергий был возведен в веиродиакона. Священство получил на другой день. И еще на следующий сам служил литургию первый раз в жизни. Когда она окончилась, епископ Афанасий произнес над ним молитвы, полагающие во игумена. Затем, после беседы в келии, отпустил. И Сергий возвратился с ясным поручением от церкви воспитывать, вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь в игуменстве не изменил нисколько, также продолжал быть купленным рабом для братьев, сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, размалывал для них пшеницу. В 50-х годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, прослышав о его святой жизни. Симон первый принес в монастырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную церковь Святой Троицы. С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Был введен богослужебный устав Феодора Студита, тот же, что и некогда в Киево-Печерской лавре. Сергий постригал не сразу, наблюдал, изучал пристально душевное развитие прибывшего. «Прикажет, — говорил Епифаний, — одеть пришельца в длинную свитку из грубого черного сукна и велит проходить какое-нибудь послушание вместе с прочими братьями, пока тот не навыкнет всему уставу монастырскому. Потом облечет его в одежду монашескую и только после испытания пострижет уже в мантию и даст клобук. А когда видел, что который-либо инок опытен уже в духовном подвиге, того удостаивал и святой схимы. Несмотря на постройку новой церкви, на увеличение числа монахов, монастырь все строг и беден. Тип его еще особенно житный. Каждый существует собственными силами, нет общей трапезы, кладовых, амбаров. Несомненно, кое-что из собственности появилось, например, у архимандрита Симона, у Пересвета и других. До времени Сергий не запрещал этого. Но за духовной жизнью братьев наблюдал пристально и вел ее. Во-первых, был духовником, ему исповедовались. Он определял меру послушания, сообразно силам и способностям каждого. Это внутреннее его общение, но следил и за внешней дисциплиной. Было положено, что у себя в келии инок проводит время или за молитвой, или за размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или за чтением святых книг, переписыванием их, иконописью, но никак не в разговорах. По вечерам, иногда даже ночью, окончив свои молитвы, преподобный обходил келии и заглядывал в волоковые оконца. Если заставал монахов вместе, то стучал им палкою в окошко, а наутро звал к себе, увещевал. Действовал спокойно и не задевая, более всего стараясь убедить. Но иногда налагал и эпитимии. Вообще же, видимо, обладал даром поддерживать благообразный и высокий дух просто обаянием облика. Вероятно, как игумен, он внушал не страх, а то чувство поклонения внутреннего уважения, при котором тяжело сознавать себя неправым рядом с праведником. Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и в игумене. По известному завету апостола Павла он требовал от иноков труда и запрещал им выходить за подаянием. В этом резкое отличие от святого Франциска. Блаженный из Ассизи не чувствовал под собой земли. Всю недлинную свою жизнь он летел в светлом экстазе над землей, но летел в люди, с проповедью апостольской и Христовой, ближе всех подходя к образу самого Христа. Поэтому и не мог, в сущности, ничего на земле учредить. Учредили за него другие. И труд, то трудолюбие, которое есть корень прикрепления, для него несущественны. Напротив, Сергий не был проповедником. Ни он и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии с пламенную речью и с кружкой для подаяний. 50 лет он спокойно провел в глубине лесов, уча самим собою, тихим деланием, но не прямым миссионерством. И в этом делании, наряду с дисциплиною душевной, огромную роль играл тот черный труд, без которого погиб бы он и сам, и монастырь его.